Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Политолог Станислав Белковский в интервью РФИ рассказал о том, почему российско-американский саммит в Хельсинки не перевернет вселенную, а Дональд Трамп не пойдет на союз с Россией в пику Евросоюзу и НАТО. Многим вообще этот саммит кажется довольно странным, потому что такая парадоксальная ситуация сложилась, что американский президент вроде бы как лидер западного мира и выступает в такой роли, но одновременно многие на Западе за Дональдом Трампом этой роли не признают. И в Европе вообще-то многие смотрят на эту встречу с тревогой и опасаются, что Трамп на ней не донесет позицию союзников. А может быть, даже и вступит в какой-то альянс или в сговор с Москвой. Вот как вам кажется, насколько вообще такой альянс или сговор возможен?
Добрый день. На мой взгляд, никакого альянса и сговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не будет. Действительно, на международной арене президент Трамп действует достаточно деструктивно, ставя под сомнение основы основ трансатлантического сотрудничества, в частности, структуру НАТО и взаимодействие в рамках НАТО, взаимоотношения США с Евросоюзом как первейшим союзником. Но это все не имеет отношения к России. Известно, что практическая политика администрации Трампа в отношении России и США при Трампе в отношении России была даже жестче, чем при 44-м президенте США Бараке Обаме. Санкции только ужесточались, Конгресс принял решение о том, что отменить без него или смягчить эти санкции невозможно. Дональд Трамп выступает против «Северного потока-2», стремясь заместить российский трубопроводный газ на европейском рынке сжиженным природным газом из США. Трамп вовлекает Россию в торговую войну. Конечно, главным ее объектом является Китай. На втором месте Евросоюз, но и Россия здесь тоже попала под раздачу. Поэтому нет, я не считаю, что Трамп пойдет на союз с Россией в пику Европы и странам НАТО. Его, собственно, борьба с Европой и странами НАТО связана с его личной оценкой интересов США. Но не стремлением вдруг неожиданно возвести Путина на трон.
А тогда зачем этот саммит в Хельсинки нужен самому Дональду Трампу? Вот с Владимиром Путиным...
Саммит в Хельсинки нужен Дональду Трампу, потому что он хочет показать. Он самостоятельный политик. США действует полностью, при нем действует абсолютно самостоятельно, не оглядываясь на позицию партнеров по НАТО, не оглядываясь на Евросоюз или Организацию Объединенных Наций и кого-то еще. И поэтому он встречаться с кем угодно для достижения реализации интересов Вашингтона. Исходя из этих же позиций, он встречался в Сингапуре с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Сейчас он встречается с Владимиром Путиным в Хельсинки. Ну, как встреча с Ким Чен Ыном носила совершенно ритуальный характер и просто была признаком демонстрации того, что у Трампа нет психологических барьеров при контактах с любого типа лидерами. Таким, собственно, ритуальным будет свидание с президентом России в Хельсинки.
Ну вот если говорить о саммите с Ким Чен Ыном, то Трамп привез с него обещание ни много ни мало отказаться от ядерного оружия со стороны КНДР. Что может стать таким прорывом на переговорах с Путиным, учитывая, что Трамп вообще любит казаться эффективным, результативным?
На саммите Северной Кореи в Сингапуре никаких договоренностей зафиксировано на бумаге не было. Это была система устного обмена мнениями, которая в итоге свелась к существенно разному пониманию итогов саммита США и КНДР. Представители Северной Кореи, в том числе и в ходе недавнего визита нового государственного секретаря Майкла Помпео в Пхеньян, заявили, что они готовы говорить только о постепенной, постепенной денуклеаризации в ответ на определенную систему встречных шагов США, которая еще не проговорена и не определена. У Дональда Трампа есть несколько задач, связанных с Россией и президентом Путиным. Во-первых, получить гарантии невмешательства Москвы в выборы всех уровней в Соединенных Штатах. Вряд ли удастся это зафиксировать в каком-то ни было документе, поскольку Путин не признает и никогда не признает факт былого вмешательства. И он уже заявил, что даже если будет доказано, что его повар Евгений Пригожин, которому принадлежит так называемая Ольгинская фабрика троллей, уже, так сказать, заподозренная правоохранительные органы США в таком вмешательстве, нечто подобное делало, то по собственной частной инициативе и без какой бы то ни было инициативы со стороны государства. Второе – это Сирия. Здесь важна в том числе и позиция третьей стороны, которая формально в переговорах не участвует – Израиля. А Трамп уже позиционировался как ближайший друг Израиля, более тесный и близкий, безусловно, союзник, чем его предшественники, особенно Барак Обама. Да и Владимир Путин тяготеет к альянсу с Израилем, хотя это не всегда декларируется публично. Как США, так и Израиль заинтересованы в том, чтобы иранские войска, связанные с Ираном, вооруженные формирования полностью ушли из Сирии. У России нет такого влияния на Иран, чтобы заставить его полностью эвакуироваться из Сирии, тем более, что для Ирана Сирия – это очень важная территория влияния, и сохранение шиитского режима в Дамаске – жизненно важный вопрос. Но, скажем, обеспечить линию безопасности на юге Сирии и на сирийской части голландских высот, которая страховала бы Израиль от неприятностей, скажем, США и Россия вместе могут. Это тоже может быть предметом обсуждения. Еще несколько вопросов подобного порядка. Но никакого крушения вселенной, формирования какого-то ни было военно-политического альянса, противостоящего остальному миру, конечно, в Финляндии не будет, и здесь не надо хвататься за сердце. Только что закончившийся саммит НАТО показал, что, несмотря на всю грозную риторику, ему предшествовавшую, и несмотря на скандал на саммите Большой Семерки в Квебеке, который Трамп покинул, не подписав итоговые коммюнике, в общем, основы основ нарушены, так сказать, не подверглись никакой эрозии. Да, ну да, было просто зафиксировано, что страны НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 2% к 2024 году, о чем было договорено и ранее, еще при Обаме.
Вы про две темы, одни из основных тем напомнили, это дело о вмешательстве в выборы и Сирия, а вот еще одна тема – это Украина. Возможен ли здесь какой-то компромисс, например,
Нет, я не вижу никакого пространства для компромисса. Ясно, что Крым Владимир Путин не отдаст ни при каких обстоятельствах. Для него закрытый вопрос, а не тема дискуссии. А что касается войны на Юго-Востоке Украины, инспирированной Россией в 2014 году, то, опять же, здесь же формально все сводится к исполнению так называемых Минских соглашений, а Минские соглашения принципиально неисполнимы. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно их один раз прочитать. Ну, потому что они предполагают передачу контроля Украине над участками границы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где ныне владычествуют сепаратисты из ДНР, ЛНР, поддерживаемые Москвой, после выполнения двух пунктов Украиной, а именно принятия законодательства об особом статусе этих территорий, то есть самопровозглашенных ДНР, ЛНР в составе Украины, и проведения на этих территориях выборов по украинским законам. Ни первое, ни второе невозможно в принципе. Поэтому Путин просто создал замороженный конфликт, который не разморозится в обозримой исторической перспективе, и в Хельсинки в этом смысле обсуждать нечего.
А могут ли повыситься шансы обмена заключенными между Россией и Украиной после этого саммита?
Да, я думаю, что это не зависит впрямую от саммита в Хельсинки, поскольку Путин не принимает никаких решений под давлением, и в том числе и под давлением Трампа. Поэтому если такое решение уже принято обменивать, а главным посредником по обмену является близкий личный друг и даже родственник Путина Виктор Медведчук, бывший руководитель администрации президента Украины и лидер движения «Украинский выбор», то оно может быть приурочено к встрече в Хельсинки 16 июля. Но сам по себе российско-американский саммит не будет причиной принятия таких решений, а только поводом для их оглашения. Тем более, что Дональд Трамп, как шоумен, который, в общем, может менять свою позицию достаточно часто, что присуще шоумену, человеку с психотипом шоумена вообще, хоть два раза в день. А кроме того, который не придает словам того значения, какого им придает, скажем, профессиональный политик, система Барака Обама, может наговорить Путину каких-то жутких личных комплиментов. Я думаю, что во время встречи тет-а-тет они перемоют кости европейским лидерам, поговорят о том, насколько Ангела Меркель и Тереза Мэй не отвечают стандартам женской красоты, например. Да, так сказать, с другой стороны, насколько европейские лидеры не дееспособны, не договороспособны. После чего в публичной части переговоров все вернется в нормальное, спокойное русло. Но вот этот непубличный разговор двух лидеров, не любящих и презирающих политкорректность, он может их сблизить психологически и тем самым размягчить ситуацию. Но, опять же, это не означает, что мы должны ожидать какого-то политического прорыва или перехода современного веры в иное измерение в результате этого во многом формального ритуального саммита Финляндии.
А вообще сейчас власти в России, разные группы властей заинтересованы в такой разрядке на фоне непопулярных реформ, пенсионной реформы?
Нет, элиты, путинские элиты во многом заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы не попасть под санкции, а те, кто попал, чтобы выйти из-под санкций. И российская экономика объективно заинтересована в том, чтобы вернуться на международные рынки капиталов и технологий. Но пока Владимир Путин у власти, с этим ничего нельзя сделать. А Путин абсолютный монарх. Как всякий абсолютный монарх, его нельзя переизбрать. Он может уйти с трона только тремя путями. Первый – в случае добровольного отказа от власти. Второе – в результате естественной смерти. И третье – в результате дворцового переворота. Оценивать вероятность любого из этих трех сценариев мы пока не можем, но пока они не реализовались, общая генеральная линия России в вопросах политического и военного взаимодействия с Западом останется в принципе неизменной. Возможны точечные локальные отклонения, но не кардинальная смена курса.
последний вопрос, наверное. На фоне вот этого ажиотажа вокруг саммита в Хельсинки как-то на второй план отошла еще одна встреча Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном, которая должна состояться на финале чемпионата мира. Как вы оцениваете тот контакт, который сложился между Путиным и Макроном? Они уже два раза встречались. И чего можно ждать вот от этой встречи в финале чемпионата мира, куда вышла французская сборная?
Ничего существенного. Эммануэль Макрон уже неоднократно подчеркивал, что он находится в фарватере принципиальных решений, принимаемых Ангелой Меркель. Они выступают заодно, как две самые влиятельные старые державы Евросоюза. Психологически, конечно, прежние лидеры Франции, такие как Жак Ширак и особенно Николя Саркози, пораженные бизнесмены, были для Путина более приемлемы. Но уже со времен Франсуа Оланда он знал, что ему некомфортно работать с французскими лидерами. Поэтому, опять же, будет какой-то обмен любезностями с одной стороны и констатация противоречий с другой. Но никакого прорыва ни в положительном, ни в отрицательном смысле.
На вопросы РФИ о предстоящем российско-американском саммите в Финляндии ответил политолог Станислав Белковский.